Всем привет! С вами подкаст «Scrum на IT», как обычно, три его ведущих. Зураб Белый.
Всем привет!
Савелий Бондаренко.
Привет, ребят!
Ваш покорный слуга Казарцев Леонид. И у нас сегодня гость. Гость издалека. Software engineer, backend software engineer Дмитрий Подлесных. А откуда он, как он дошел до жизни такой, он расскажет нам сейчас сам. Привет, Дим.
Всем привет, ребят. Да, давайте немножко поговорим. Я работал с вами, вот, до этого я работал.
А, так поэтому ты знаешь русский, понятно.
Да, кстати, забыл сказать, Дмитрий наш бывший коллега, ну, сейчас уже нет. Но рассказывай, как дела?
Все хорошо, все хорошо. Давайте я немножко расскажу про себя. Несколько лет я работал в Воронеже, работал. Я переехал в Сербию. Потом два неудачных переезда, и вот я здесь, в Лондоне, последние полтора года. Вот, осваиваюсь потихонечку. К счастью, здесь все говорят по-английски, поэтому все понятно.
Подул легкий ветерок, и вот я здесь, да?
Подожди, а что значит, к счастью, здесь все говорят по-английски, где-то не говорят?
О, да. Я 9 месяцев провел в Сербии. В Сербии не все говорят по-английски. Я также ездил в Мексику. В Мексике тоже не все говорят по-английски, поэтому, когда ты приходишь в магазин и говоришь, что тебе нужно, и тебе дают без каких-либо вопросов, в этих случаях ты такой: о, слава богу, они говорят по-английски.
Вот. А, то есть такой уровень комфорта у тебя современный.
Да, уровень комфорта.
Тебя продали в магазине.
Да. И на работе. Но на работе все говорят.
В Сербии в заведениях, да, в большей части заведений на английском, в принципе, говорят, а так в магазинах, я думаю, могли быть сложности. В кафешках. Слушай, я просто, когда в Сербии был, у меня единственный вариант с ними был общаться на английском.
И вот
в кафе, ну, на русском мне были, кстати, кто понимал, вот, в кафешках вот английский понимают. Особенно, короче, меня напрягало, когда у какого-нибудь бариста английский явно лучше моего, и меня прям так, блин, черт, зачем я его учу, тут бариста разговаривает лучше, чем я.
Слушайте, ну я жил в Старый Град, это центр Белграда исторический, и так как это туристический центр, поэтому процент людей, которые там говорят по-английски, гораздо выше.
Я там уже был, да.
Но несколько раз я сталкивался с ситуацией, что я прихожу в аптеку, пытаюсь объясниться, меня не понимают, но просят переключиться на русский. То есть это какая-то страна с читами. То есть ты приходишь, и тебе помогают. Вот.
Слушай, ты сказал два неудачных переезда, и потом я услышал про Мексику. А что еще было?
Да, когда я переехал в Сербии я сразу стал искать, какие еще варианты компания готова мне предложить. В целом у меня проект американский, и поэтому изо всех частей света у нас, собственно, есть локации. И как вариант, Мексика была удобна для всех. Вот. Для меня по личным причинам, для компании, потому что это дешевая локация. И в итоге, ну, в марте я переехал, в начале марта в Сербию. И уже в конце марта, в начале апреля мне предложили, я подписал оффер в Мексику. Вот, и начал собираться в Мексику. После этого ко мне пришли через 2 недели и сказали, что заказчик передумал, и ты больше не летишь в Мексику, ты больше не будешь жить в Мехико, никаких
тебе испанских... А, то есть ты даже не успел доехать до Мексики?
Да, я не успел. Я потом съездил уже в Мексику по своим делам, но в целом, да, то есть у меня был оффер, я его подписал, и после этого мне сказали, что я не готов. Но зато мне предложили сразу Нью-Йорк как локация. Вот, я был рад. Мы немножко поговорили про деньги. После этого я прошел дополнительные собеседования. И в июне мне предложили, в июне 2022 года, мне предложили оффер в Нью-Йорк, который я подписал. Спойлер, я сейчас в Лондоне. Получается, с Нью-Йорком ничего не получилось. Вот.
Что значит подписал оффер? Как это выглядит?
Подписал оффер, это буквально я подписал, что я согласен на такие-то деньги, я согласен в течение такого-то времени переехать. Вот начался процесс по моей релокации.
То есть где ты его? Ты в офисе компании это сделал? Или...
Компании
релоцировался?
Да.
Тогда понятнее.
Моя ситуация не совсем типична, потому что последние 3 года я работаю в одной компании, и, соответственно, все мои передвижения происходят внутри одной компании, внутри разных под проектов, но внутри одной компании. Поэтому юридически я все 3 года работаю из 3 разных локаций на одну и ту же компанию. Вот.
Страны ты то есть вообще не выбирал? Ты опираешься на те предложения, которые тебе предоставляет компания, или ты как-то сам сначала выбираешь страну, а потом приходишь к руководству и говоришь, вот хочу вот тот проект в этой стране?
И мне кажется, что выбирать страну – это слишком точечно, это слишком невысокий шанс. Поэтому я высказывал некоторые пожелания, в которые входил там уровень жизни, какие-то доступность офиса, желательно, чтобы был английский или хотя бы испанский язык. В общем, изначально мне вообще предлагали в Малайзию переезд, но вот я сразу отказался. Вот. А Нью-Йорк или Лондон или Мехико — это крупные города, их всех объединяет то, что в центре все говорят по-английски, в целом развитая
В Лондоне ты уж в Нью-Йорке, я думаю.
Было бы странно. Да, очень странно.
Мне вот что интересует. Так получается, кроме Сербии и Лондона, именно по работе ты не жил в других городах, странах. Я правильно понял тебя?
Слушай, получается, в Сербии я провел 9 месяцев. Вот. В Лондоне я провел 1.5 года. Да, наверное, так. Я быстренько съездил, заключил брак в Мексике, вот, вернулся и потом в Лондон. Вот.
Понял. А я вот, да, хотел узнать, по каким личным причинам, может быть, ты нам это планировал границу пересечь, все дела, но брак, я понял, брак в Мексике.
Это интересная история.
Или что?
Давайте я сначала отвечу про границу. Это интересная история. Россиянам не нужна виза в Мексику, но меня настоятельно, ее можно получить. И мне настоятельно рекомендовали ее получить. Я потратил время в Сербии, в мексиканском консульстве. Я объяснял, зачем мне нужно в Мексику. После этого меня допрашивал старший офицер в течение 15 минут, специально подозванный. После этого я ждал, и мне сделали визу, после которой я купил билеты. Я прилетел в Париж, там была пересадка. Во время этой пересадки меня чуть не посадили в самолет, вот, отсекая людей, просматривая паспорта каждого из них, смотря мою визу на просвет. Я думаю, это связано как раз с тем, что пересечение границ через Мексику в Штаты является настолько массовым, что, я не знаю, молодой мужчина без детей, похоже, я был похож на человека, который будет лезть через забор в Штаты.
Вот, ты похож, кстати.
Да. Но я говорил, что нет, я не полезу. Вот. И после этого меня пустили. Но меня буквально час держали, и буквально за 5 минут до вылета самолета. Я прорвался, объясняя в 20-й раз, что мне очень надо, что мне очень надо. Вот.
Через границу.
И вот я попал. По поводу моя жена не мексиканка, соответственно, ее компания релоцировала в Мексику, и ей запрещено было работать из Сербии. Мне было запрещено работать из Мексики, но мне можно было работать из Сербии. Поэтому поездка в Мексику для заключения брака была самым простым вариантом. Нужен паспорт, один свидетель. И, в нашем случае это была мексиканская...
Бутылка текилы.
Да, бутылка текилы, но в нашем случае это еще была мексиканская настоящая судья, которая была русскоговорящей. Идеальная комбинация. И все это было в пещере. Вот,
Интересно, кстати, это необычная свадьба. Редко так и бывает.
Ничего, как бы.
Да. Теперь, кстати, ты сказал испанский. Мне вот интересно, а ты знаешь испанский?
Нет, я не знаю испанский. У меня есть 700 дней на Duolingo по испанскому, но это не настоящий испанский, это только фразочки какие-то.
Ты знаешь испанские слова?
Да, я знаю испанские слова, причем очень-очень такие выборочные. Вот. Но в целом, если бы пришлось релоцироваться куда-то в испаноязычную страну,
то ты бы выучил,
я бы, наверное, начал потихоньку подучивать. Вот, я ок с этим.
Понял. Круто.
Ты добрался до Лондона. И...
Да, я добрался до Лондона и сижу здесь.
Как с отоплением?
С отоплением нормально, я почти не включаю. Ну, тут есть кнопочка, которая ты включаешь или выключаешь отопление, потому что здесь нет центрального отопления.
Вот. А в какой части Лондона, извини, ты живешь? Я как фанат футбольного клуба «Арсенал», мне очень интересно, в северном ли Лондоне ты находишься?
Я нахожусь в восточном Лондоне, восточный Лондон, восточный Мордор. Тут есть... Лондон поделен на примерно 22 части, вот, и здесь вот первые три буквы индекса говорят, где ты живешь, в каком-то районе. Я живу в районе Е14, вот, отличный, прекрасный мусульманский район, недалеко от центра, недалеко от работы, в целом очень-очень доволен. Когда мы говорим про отопление, ну, оно здесь включается по кнопке, но здесь довольно тепло. То есть, я не знаю, самое холодное здесь было этой зимой. Этой зимой я так и не увидел снега вообще. Ну, наверное, в течение 2 минут я видел, шло что-то похожее на снег. Но в целом средняя температура зимой...
Просто, наверное, моему знакомому не повезло. Я же когда-то работал на Англию, можно так сказать. Мой знакомый делал стартап. И он вообще с ЕКТБ. И он сильно очень жаловался, что постоянно мерзнет, и это очень ему было тяжело. Типа, мне в Екатеринбурге легче и проще, потому что, типа, я дома тут в свитере хожу, дома хожу всегда в майке. Поэтому мне интересно стало.
Да, такое действительно есть, зависит от дома. Ну, вот у меня коллега живет, он рассказывал, что у него из подвала даже летом несет холодом. Вот, соответственно, когда ты выбираешь жилье, ну, в зависимости от того, какое жилье выбрано, от этого зависит, с какими проблемами ты будешь сталкиваться, будешь ли ты воевать с плесенью, будешь ли ты воевать с холодом, будешь ли ты воевать с высокими коммунальными платежами. Вот, я, ну, на мой взгляд, я второй год продлеваю контракт в той же локации, в той же, ну, в той же квартире, соответственно, меня в целом все устраивает.
Воевать приходится не сильно, да?
Ну, воевать приходится не сильно, но плесень может быть, вот, но это особенность, которая здесь есть, да.
Понял. Слушай, раз мы до этого про языки говорили, может быть, подскажешь, а насколько высокий уровень нужно, насколько хорошо нужно знать язык, чтобы относительно комфортно чувствовать себя в Англии? Вот в Лондоне в данном случае, да, мне вот очень интересно. Просто как человек, который по-английски может поздороваться и попросить себе кофе, мне очень интересно, насколько хорошо нужно знать английский.
Слушай, ну я отвечу, прости, Дмитрий, отвечу за тебя. Если давай, ты хочешь давай поздороваться и попросить себе кофе, тебе этого хватит.
Ну, насколько люди, к примеру, терпимы? Вот так, как ты сказал про Сербию, да, это страна с читами, и тоже я вот когда был в Сербии, там, да, то есть там, если ты хочешь объясниться, они сделают все возможное, чтобы ты объяснился. Вот, мне интересно, как с этим в Лондоне, как вообще, расскажи.
Абсолютно, абсолютно то же самое, абсолютно то же самое. Я ни разу не столкнулся с тем, что я не смог объясниться. И я, разумеется, сталкивался с тем, что здесь разные акценты. И когда человек понимает, что, ну, ты его не понимаешь, он подстроится под тебя. А тут два важных факта. Первый факт. В Лондоне более чем 40% людей, которые находятся в Лондоне, которые работают в Лондоне, родились не в Великобритании. Из 10-миллионного города 40% людей родились не в Великобритании.
Несложные математические подсчеты говорят мне, что это около 4 миллионов людей.
Примерно 4 миллиона людей со своими языковыми особенностями, со своим языковым уровнем. И поэтому, если бы здесь преследовали за английский, отличающийся от BBC, то ничего бы не мог, ну, далеко бы не продвинулось это все. Поэтому все очень просто, все очень просто. Когда я получал рабочую визу здесь, и когда ты получаешь рабочую визу, ты обязан сдать экзамен IELTS. Вот. После этого IELTS нужно сдать на 4.0, что соответствует, не знаю, intermediate, наверное, уровню.
Intermediate, вот, это
B1. Да, этого будет достаточно для того, чтобы получить B1. британскую визу с точки зрения языка. Вот. Моего B2 достаточно для того, чтобы коммуницировать вообще везде. Вот. Абсолютно круто. Не испытываю никаких сложностей.
Круто. Прям. И нормально, то есть воспринимают, когда ты говоришь, никто там не кривится, что у тебя там, возможно, есть какой-то акцент, или что ты там не совсем правильные слова.
Савелий просто спал прошлую минутку, а ты как раз рассказывал про 4 миллиона иммигрантов.
Я сейчас объясню, почему. А когда я работал с Англией, я помню, у меня прям конфликт вышел. Ты знаешь, наверное, слово «цвет», которое color, оно на американский манер и на английский, оно пишется по-разному. Да. В одном случае там буква «о», в другом «у», насколько я помню. И мне всю голову вынесла девушка, которая там же работала с Британией, что ты вот неправильно написал это слово, а я как бы правильно его написал просто на американский манер. Это просто она мне вынесла всю голову тогда. Ну, я его поправил, конечно, но меня тогда прям бомбило очень сильно, что, блин, как бы...
Мой опыт немножко другой. Мой опыт, я могу что-то сказать, это может звучать неправильно. Если меня не поняли в этот момент, мне несложно повторить. Несложно повторить два раза, несложно переформулировать. Ни разу я не столкнулся с тем, что кто-то сказал, что мы не знаем, как продолжать с вами диалог.
Понял. Ну, просто, видишь, видимо, мне попалась такая, знаешь.
Ну, это как повезет.
Да, я понял. Ну, так же, как и везде.
Да,
я понял.
Да, да. А скажи, пожалуйста, ты сейчас чаще разговариваешь на русском или на английском?
Ну, у меня в семье говорят на русском, поэтому я говорю на русском довольно часто. Довольно частая практика. На работе я говорю на английском, потому что, наверное, 80%. Ну, есть несколько ребят, которые русскоязычные, но в целом весь коллектив англоязычный. Вот, поэтому я говорю на английском.
А вообще вот в Лондоне, там, не знаю, есть какие-то русскоязычные...
Диаспоры?
Очень... Ну да, я хотел какое-то слово такое подобрать. Ну, общество, наверное.
Комьюнити.
Комьюнити.
Есть же слово.
Хорошо, русское слово.
Когда ты идешь по Лондону, то несколько раз в день я слышу русскую речь обязательно. Вот. Это связано с тем, что большое количество людей русскоговорящие. И, во-первых, а во-вторых, все-таки я всю жизнь до этого прожил в России, и мозг, хочешь ты этого или не хочешь, выцепляет из огромного количества разговоров вокруг, когда кто-то говорит по-русски, ты как-то произвольно считываешь это. То есть кто-то в конце магазина начинает говорить, и ты это слышишь. Вот. А в целом, я не знаю по цифрам популяции, но довольно большой процент. А про русскоязычные комьюнити, здесь есть разные комьюнити, здесь есть русскоязычные комьюнити тематические, нетематические, русскоязычные чаты, магазины русскоязычных я, наверное, не видел, но польские или украинские магазины здесь есть, соответственно, там продают аутентичные какие-то вещи, типа творога.
Вот, скучаешь по творогу? Можно
купить. Творог — это то, что здесь так и не смогли изобрести. Здесь приблизились максимально близко к этому. Здесь есть какой-то сыр, который... почти достигли этого, но не смогли. Вот. А сметану, source cream здесь... я не отличаю. Наверное, кто-то будет плеваться. Но в целом творог и сметана здесь можно добыть. Вот. Не обязательно ехать обратно, чтобы...
И гречечку купить.
Нет, на самом деле, я знаю, почему... Многие западные страны не изобрели творог или творог, я сейчас не буду тут, я сразу обижу всех людей, потому что, я видел, как делается творог в деревне. Это сквашивается закваска, потом все это дело запихивается в марлю, и в марле это все стекает, и вот такой куб, капля марлевая с творогом висит на заваленке. И есть подозрение, что в Лондоне нету марли, и нету заваленки, на которой должна висеть просто марля с творогом. И это приводит к отсутствию творога. А без этого творог...
Ну, это деликатес. Можно возить с собой. Едешь в Лондон, возьми с собой творога.
И гречки. Гречки,
да. И говоришь, что это просто деликатес. У вас такого нет, это заморское все, привозное.
Нет. Ты просто будешь конкурировать с польскими и украинскими магазинами. Но в целом, если поставишь цену не очень высокую, то спрос тебя ждет.
Так, я предлагаю переходить к... тому, как ты вообще устроился, как ты не устроился, работа уже работал там. Чем ты сейчас занимаешься, как вообще, в принципе, обстоят дела с IT в Великобритании? Дмитрий, ты работаешь бэкэнд-разработчиком, да, в каком-то проекте. Можешь чуть поподробнее рассказать, чем ты занимаешься?
Да, я могу рассказать. Смотрите, я работаю в этой компании, и она предоставляет услуги разным банкам. Соответственно, фактически я работаю на один из банков, которых здесь великое множество. Здесь есть отдельный зоопарк таких банков, называется Canary Wharf. Это такой райончик небоскребиков. Каждое здание – это отдельный банк. Вот. То, чем я там занимаюсь, это какие-то разработческие штуки. В целом связано это с биржей, связано это с какими-то абсолютно абстракциями, такими абстрактными вещами, потому что системы очень большие и проекты очень большие. Соответственно, когда мы что-то разрабатываем, это все, ты разрабатываешь какую-то небольшую часть очень-очень большой и очень дорогой системы. Вот, mm-hmm. Это то, чем я занимаюсь.
А на чем ты пишешь?
Я пишу на Java. Вот.
А скажи мне,
да.
Java в Великобритании сильно отличается от Java в России?
Нет, такая же. Я тоже по-английски надо писать.
Так же бесит, да?
Тут нет, тут еще не дошло до людей, что существует Kotlin. Вот. Но опять же, зависит от компании, очень сильно зависит от компании. У меня есть свой собственный опыт, у меня есть опыт ребят вокруг, есть понимание, что происходит на рынке в целом, и всякие крупные компании типа банков, страховых каких-то компаний, они используют старые продукты, такие как Java, какие-то старые решения, какие-то свежие используют что-то новое. Например, у нас на проекте старый проект Java 8. Отлично. Я думаю, следующие 5 лет еще будет. Вот.
Если захочется взять салфеточку, вытереть слезы, ты не стесняйся.
Я уже начал получать удовольствие, я уже не переживаю.
Слушай, получается, как я могу сделать вывод, что ты оказался в Лондоне, потому что британские банки, ровно так же, как и российские, не очень любят удаленную работу. И employee, который работает на них даже через аутсорсера, он должен быть в городе, в стране или, может быть, даже в офисе. Ты как, из офиса работаешь?
В офисе тоже. Вот. После ковида, как я понимаю, произошло массовый переход на ремонт. Но, наверное, это больше такая гибридная модель. Из всего того, что я видел, 2-3 дня из офиса, если говорим о позициях в Лондоне, это обязательная работа. Я работаю 2 дня из офиса, 3 дня работаю из дома. В целом, да, я обязан появляться на работе, в офисе, и поэтому я снял квартиру где-то рядышком, для того, чтобы не заблудиться в первые годы. В целом, это еще очень сильно влияет на рынок, когда мы говорим про зарплаты, когда мы говорим про съем жилья. Здесь это все очень жестко завязано. Зарплаты в Великобритании выше, ниже, чем зарплаты в Лондоне. Как раз таки из-за того, что проекты, которые находятся в Лондоне, они предлагают более высокую зарплату. Но ты обязан снимать жилье в пределах Лондона. Вот. Либо ты можешь снимать вне Лондона, но тогда придется 2-3 часа в день тратить на поездку в офис, что,
на дорогу.
На мой взгляд, невыносимо.
Понятно. Слушай, а как вообще расписание? В 9:30 надо быть в офисе, опоздание на 15 минут прогул или как-то все-таки по-айтишному лайтово?
Слушай, зависит от проекта до проекта, у меня максимально по-айтишному. То есть я прихожу в офис, ухожу из офиса в какое-то время, все, то есть нет.
То есть важно быть, грубо говоря, к стендапу какому-нибудь?
Важно прийти, иногда можно не прийти. Вот, то есть, все очень индивидуально, зависит от проекта, зависит от ситуации в коллективе.
Ты имеешь в виду от проекта или от... под проектом ты подразумеваешь конкретную...
Я думаю...
Направление деятельности или банк? Условно говоря, заказчик.
Слушай, я работаю на банк, и я не испытываю каких-то страданий из-за того, что мне нужно прийти, иначе меня ждет штраф или увольнение. То есть, так...
Не, я имею в виду, что все ли банки так ведут?
Я думаю, здесь нет. Мы столкнемся с тем, что из-за того, что огромное количество людей здесь трудоустроено, мы увидим все возможные кейсы от увольнений за 15-минутное опоздание до того, что по договору указано, что ты работаешь из офиса, а ты не знаешь, где находится офис. То есть я где-то ровно посередине.
Короче, тебе повезло, ты попал в такой модный, молодежный, но не очень, такой в золотую середину, да?
Ну, все ребята там 40+, так что да, модный, молодежный.
Да, ну что, чё, это еще молодежь. Слушай, раз уж мы заговорили про жилье и зарплаты, давай, наверное, на этом пункте остановимся подробнее. Мне лично интересно, на что может претендовать. Давай такой средний статистический разработчик с такими хорошими знаниями. То есть мы не говорим про звезд, не говорим, понятно, про тех, кто узнал, что такое Java вчера. Вот, то есть такой уверенный.
Крепкий
уверенный middle, к примеру. На что он может претендовать, такие примерно рамки, диапазоны. Понятно, что я понимаю, что как устроишься, опять же, как договоришься, все везде, всегда так, и по жилью потом поговорим, что там по жилью.
Когда мы говорим про зарплаты, то важно понимать, что в Лондоне большое количество топовых компаний, зарплаты которых уходят куда-то в космос. Вот. Есть большое количество компаний, которые представляют какие-то услуги или там разрабатывают приложения для доставки, и их зарплаты не очень высокие. Соответственно, разброс очень-очень большой, и скорее я бы сказал, что зависит от ситуации на рынке, кризис, не кризис, чем от там, уровня разработчика. Вот. Когда мы говорим про Лондон, то, наверное, средняя зарплата для обычного разработчика это будет 80-100 тысяч долларов в год. А когда мы говорим вне Лондона, то, наверное, это 60-80.
80-100, сейчас я пытаюсь посчитать. Это ты говоришь, разумеется, про гросс, да?
Да, я говорю про гросс. В отличие от России, здесь такая шкала налогообложения не прямая, а
прогрессивная
шкала. Соответственно, чем больше ты получаешь, тем больше налогов
платишь. Чтобы мы там не высчитывали, можешь примерно сказать, сколько у среднего разработчика останется на руках после уплаты налогов до оплаты квартиры? То есть вот, чтобы просто в нашей парадигме было понятно.
Давай так скажем, давай скажем 3-4, максимум 5 тысяч долларов.
То есть возьмем среднее тогда, если ты говоришь 3.
4.
Да, я и говорю 3-5, то возьмем среднее 4. 4 тысячи долларов на руки, это после уплаты всех налогов и прочего. Хорошо, а теперь давай по жилью. Вот, если ты планируешь жить относительно недалеко от работы, вот как ты сказал, да, чтобы взять в относительно нормальном районе, чтобы...
В замечательном мусульманском районе,
да. Чтобы не бороться очень сильно с плесенью, чтобы плесень тебя не убила, там, не бороться с холодами. Короче, чтобы было...
Давай я расскажу, как у меня.
Давай.
Я плачу.
У тебя классная квартира, визуально.
У меня приятная очень. Квартира, у меня приятный дом, у меня район. Есть, у меня есть зал на первом этаже, у меня есть красивая крыша, на которую можно выйти. За все это я плачу в месяц 2800 долларов только за квартиру. Кроме этого, есть коммунальные платежи, наверное, коммуналка, вода, свет, телефоны, интернет. Отопление выходит примерно 350-400 долларов в месяц.
То есть примерно 3200 тебе обходится жилье?
Предположим.
Пацаны, он явно не средний разработчик.
Давайте я уточню, чтобы мы понимали, это однокомнатная квартира, которая находится в абсолютно рыночные какие-то мерки.
Я понял, то есть, образно говоря, если вот я завтра решу полететь в Лондон, то квартира обойдется мне примерно вот в такие деньги.
Да, ну, если ты хочешь 2 bedroom, если у тебя есть дети, то это будет больше. Если ты готов сражаться с плесенью или с холодом, или не очень хороший район, то ты можешь скинуть пару соточек. Вот.
А если ты еще готов жить с кем-то и брать себе чисто место, койко-место, то будет еще...
Если ты хочешь снимать койко-место, то это будет стоить, ну, 1000-1200 долларов. Вот. Все отлично.
Да. Всего-то, да, я понимаю, вообще копейки.
Если разница в жизни в Лондоне и зарплатах и за пределами Лондона, то можно жить, значит, работать в Лондоне, жить за пределами, снимать с кем-то в складчину квартиру одну и работать, знаешь, 2 дня из офиса, 2 дня, 3 дня из дома. То есть вы там меняетесь в течение недели.
То есть когда ты из офиса, ты ходишь в квартиру?
Да, ты в квартире живешь, потом ты уехал, и через 2 дня...
Ну, это надо будет снимать 2 квартиры. Одну в Лондоне, вторую, ну, полторы. Ну, да, это да, тоже да. очень ну, дорого.
Одну там, одну тут, да.
Ну, и вот, быть, в смысле, 2 квартиры?
Да.
Вы просто как...
Средневзвешенные будет дешевле. Ну, короче, да, замечательно.
Бизнес-модель.
Нет, нет, к сожалению, понятно, к сожалению, эта бизнес-модель здесь не сработает, потому что аренда здесь устроена немножко по-другому, чем в России. Я подписываю годовой контракт, в котором я указываю жильцы, список жильцов, которые здесь будут жить. Если я захочу, чтобы кто-то ко мне приехал, более чем на 3 недели я должен получить согласие на лендлорда. Поэтому все, что можно, все банковские приложения, все банки, все там, телефоны у меня привязаны к конкретному адресу моему здесь. Когда я переезжаю, я должен буду менять, также указывать, что я там, переезжаю для всех банков. Я должен буду указывать для всех телефонов. Я должен буду указывать, я должен буду переезжать со своей водой, со светом. Ну, ты, соответственно, продолжаешь. У тебя везде контракты. Соответственно, ты переезжаешь и переподключаешь ту же воду там, в другой квартире.
Ну, та же компания должна
обслуживать тебя. Да. Получается,
как
что симка Билайна. Ваша невероятная схема, к сожалению, здесь будет незаконной. Вот. Но если втихаря, то, наверное, можно. Но ребята у меня здесь, вот коллеги по работе, несколько действительно живут вне Лондона, они действительно платят значительно меньше, но страдают, когда приезжают сюда. Несколько часов они тратят на поездку.
Слушай, а ты говорил про неблагополучные районы. Вот плохой район, это что значит?
Слушай, наверное, я здесь...
Преступность высокая, может быть, или что?
Я сам не сталкивался, но в Лондоне у нас здесь knife culture. Тут нет никакого огнестрельного оружия, здесь есть ножи. Вот, соответственно, есть какая-то статистика по ножевым ранениям. Вот, на мой взгляд... Это где-то внизу Лондона, в нижней части, в южной. Вот. Я сам не видел. Наверное...
Ну, то есть это именно криминальные
районы? Наверное, это какие-то криминальные районы. Вот. Я не испытываю какого-то либо дискомфорта, не сталкивался у меня в районе или где-либо, где я был. Я не знаю, в 3 часа ночи я могу выйти и идти заниматься своими делами.
А ты от русского акцента избавься, может, тогда заметишь.
Слушай, даже когда я молчу, все довольно спокойно.
Ты, может быть, с акцентом молчишь?
Когда мы говорим про преступность, наверное, она здесь есть, но она здесь немножко другая, отличающаяся от того, что есть в России. Но в целом я не чувствую какого-то давления со стороны преступности здесь. Вот. Есть мимишные полицейские, в таких смешных шапках ходят, все без оружия, все, разумеется, без оружия, потому что с ним может быть случиться.
В смысле, полицейские без оружия?
Полицейские без оружия. Здесь есть какие-то группы реагирования с оружием, но в целом у полицейского нет ничего, кроме доброго слова. Вот.
Слушай, вообще удивительно, не знал никогда. Ну, потому что все, что я знаю о Лондоне, это исключительно из фильмов про Джеймса Бонда. Вот, и то он обычно не в Лондоне. Вот, и поэтому, ну, понятно, ну, что только оттуда очень мало знал.
Автобусы,
прикольно.
Черные кабы.
Слушай, ну я поэтому и спросил, что ты имел в виду под неблагополучным районом, потому что, откровенно говоря, какого-то стереотипа про небезопасность Лондона нет, и шлейфа небезопасности за Лондоном в целом, ну, я не слышал
об этом. Да. Когда мы говорим про какие-то неблагополучные районы, наверное, мы здесь будем говорить больше об инфраструктуре, о транспортной доступности, о чистоте. Лондон — это такое одеяло, абсолютно скроенное из разных частей. Получается, что разные районы могут очень сильно отличаться по внешнему виду, по чистоте, по благополучности. Вот, поэтому важно выбирать какой-то район, связанный, ну, предварительно посмотрев.
Ну, логично, что банки, наверное, организуют офисы в благополучных районах.
Слушай, не совсем. Тут Canary Wharf — это вот место, где находятся офисы банков. Здесь 2 места — Лондон-Сити и Canary Wharf. И, соответственно, Лондон-Сити — это какая-то туристическая в том числе часть. Но когда мы говорим про Canary Wharf, это прям заповедник банков. То есть это буквально Великобритания, ну, это остров, а там это остров на острове, полностью огороженный, там со всех въездов стоят охрана. Соответственно, просто так на машине ты не сможешь туда подъехать. И количество полицейских превышает значительно среднее число по стране. Вот. То есть, получается, банки очень хорошо отгородились. Видимо, есть причины на это.
То, что не банки. Слушай, а как это вообще вот это вот влияет на корпоративную культуру, на работу? Вот такое дистанцирование, не знаю. То есть там нет ли каких-то дополнительных, значит, пропусков внутри офиса, вот эти закрытые двери?
Наверное, влияет от компании к компании. У нас есть, ну, у нас, соответственно, есть между разными этажами пропуска, которые работают на определенный этаж. Но, например, у нас есть отдел трейдинга, этот находится в отдельном аквариуме, соответственно, туда нужен какой-то специальный пропуск для того, чтобы туда войти. Вот. Опять же, в зависимости от компании. Наверняка есть компании, в которых вообще не существует пропусков, кроме того, что нужно поздороваться с охранником. Вот. Но в каких-то крупных учреждениях это сделано.
Прям представляю, как он сканирует там сетчатку глаза, отпечатки пальцев, да, чтобы пройти куда-то.
Слушай, а вообще вот корпоративная культура в компании в России, когда ты работал, да, и сейчас, есть ли какая-то существенная разница, что-то, может быть, бросилось тебе в глаза прямо с самого начала?
Из того, что можно отметить, то, что здесь есть очень-очень четкое разделение на двух типов сотрудников. Здесь есть такие штатные сотрудники, и здесь есть контракторы. И разделение очень большое. Причем сложно сказать, кем выгоднее быть. Когда мы говорим про штатных сотрудников, то тебя трудоустраивают в компанию, ты длительное время там работаешь, тебя переводят с проекта на проект. А когда мы говорим про контракторов, то это какие-то контракты там, на год, без гарантии продления, какие-то немножко другие налоги и выше зарплата. Соответственно, это как, если ты хочешь на себя больше риска взять, если у тебя есть возможность выбирать, то ты можешь взять на себя больше риска и работать как контрактор, либо ты можешь, соответственно, работать в штате. Я знаю, что в России можно работать как ИП, как индивидуальный предприниматель, но вот тут это как-то возведено в абсолют. То есть очень-очень большая разница, можно увидеть по тому, как людей берут на работу, будут разные этапы, разный уровень требуется для того, чтобы пройти как контрактор либо как штатный сотрудник, разные зарплаты, разные налоги, разные все.
Я так понимаю, для контрактора проще пройти, да?
Да. Для контрактора проще пройти и с контрактором проще попрощаться.
Ну, меньше налог, при этом риска больше. Да. А кроме зарплаты, есть какие-то плюшки еще компания предоставляет? Опять же, может быть, разница есть?
Да, я могу говорить про какие-то, ну, про то, что я вижу по сторонам, и я вижу, что большое количество компаний предлагают какие-то либо опционы, либо акции. Это связано с тем, что, ну, во-первых, большое количество, тут как бы культура фондового рынка развита уже давно, поэтому никто не, скажем так, все понимают, о чем идет речь, когда тебе предлагают какие-то опционы или акции. Нет такого, что там, человек не понимает, что это. И большое количество компаний каких-то размещены на биржах. Соответственно, с этим более-менее все прозрачно. Также...
Ну, это инструмент, ну, привязать сотрудников.
Да.
Повышение лояльности. 3-4 года.
Да, в том числе это инструмент удержания сотрудников. Действительно, ты подписываешь на 4 года контракт, в течение которого тебе потом обязуются выплатить бонус. Здесь эта практика очень распространена.
Ну, это как-то, если ты владеешь акциями компании, в которой ты работаешь, больше нацелен на то, чтобы, ну, результат.
Это сложно сказать.
Потом будешь иметь.
Это сложно сказать, если у компании, ну, размер штата 100 тысяч человек, то твой персональный перформанс, не думаю, что сильно влияет на одну акцию.
Да. Да и твои 4,5 акции.
Слушай,
через 4 года, да.
Насколько вот мы говорили про зарплату среднего уверенного разработчика, да, среднеуверенного разработчика, насколько сложно найти себе работу? Вот насколько там вот с предложениями о работе? Как? Легко, сложно? Насколько сложно интервью так в среднем по больнице? Я понимаю, что в зависимости от компании ты сейчас скажешь. Я это понимаю. Берем среднее по больнице.
От невозможно сложно до очень легко. Расскажу.
Ну, давай в среднем.
Я расскажу про несколько кейсов. Первое, что очень сильно... Очень большое разделение между тем, требуется ли тебе виза для работы или не требуется. Это очень большое разделение. Если у тебя есть вид на жительство, либо если у тебя есть гражданство, соответственно, это... Здесь механизм устроен следующим образом. Если тебе требуется виза для работы, то работодатель должен сначала быть в списке работодателей, которые готовы предоставить визу для зарубежных специалистов, и работодатель должен там, выплачивать за тебя какие-то дополнительные суммы. Но давайте мы, наверное, скажем, что на двух человек за три года это будет примерно плюс 10 тысяч долларов. Вот, примерно дополнительные расходы, которые возникают, если ты хочешь нанять человека извне страны. Соответственно, когда мы говорим о человеке, который хочет найти работу, он не может просто так, и у него есть виза, он не может просто так найти работу. Ему необходимо найти работодателя, который тоже готов предоставить эту визу и переоформить ее на себя, то есть который будет спонсором. Это отличие Великобритании от Европы, в которой существует Blue Card. Получив Blue Card в одной стране, ты сможешь потом, собственно, перейти на работу в другую компанию без каких-либо больших проблем. Здесь с этим гораздо сложнее. Если мы говорим про ситуацию, когда у тебя не требуется виза, это может быть, например, потому что ты гражданин Великобритании, или потому что у тебя есть вид на жительство в Великобритании, или потому что ты, например, dependent, то есть dependent человека с визой. В этом случае тебе не требуется виза для поиска работы, если ты не врач и не фитнес-тренер. Вот, соответственно, если ты...
А что с этими двумя замечательными профессиями?
Врачи еще ладно.
Врачи ладно, да. Но, видимо, по статистике фитнес-тренера так сильно повреждают людей, что решили сделать для них отдельную какую-то стажировку или что-то такое. Я не знаю, вот. Но действительно, ну, тяжело здесь пройти, стать, как переквалифицироваться как врач. Насчет фитнес-тренеров не знаю. Но они везде указаны, как нужна дополнительная виза. Вот. Но если ты, например, переезжаешь, и твой партнер — это тоже разработчик или тестировщик, то не требуется виза для того, чтобы работать. Соответственно, поиск работы упрощается примерно раз в 500. И по статистике нужно от 1 до 3 месяцев для того, чтобы найти какую-то среднюю работу. Если мы говорим про мой опыт, то моя жена нашла работу в Оксфорде за примерно один месяц. И это работа, которая подразумевает работу из офиса в течение 1 дня в месяц. Остальное время нужно работать из дома, что достаточно комфортно. Это приводит к тому, что зарплата, она такая уровня Великобритании, не уровня Лондона. Но если это устраивает, то...
Это потому, что у тебя виза есть, правильно?
То да,
есть
да, 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 да. Это...
И они сначала... заключили брак в Мексике, напомню, да. Подписавшись бутылкой текилы.
Да, да. Слушай, вот окей, давай все-таки рассмотрим вариант стандартный для большинства, что у тебя как бы, вот тебе это требуется. Требуется виза, то есть ты не гражданин Великобритании. Насколько сложно найти такого работодателя и заинтересовать его собой?
Если мы говорим про 23-й год, то практически невозможно.
Что говорим?
Про 23-й
год.
Практически невозможно. Наверное, это можно связать с кризисом, который сейчас происходит. Соответственно, когда происходит кризис, количество проектов, которые открываются новые, или какие-то фичи новые пильцы, они сжимаются. То есть ставятся на паузу, количество людей, которые нанимаются, оно сокращается. Для людей, которым не нужна виза, это значит, что просто людей перестают переманивать на большие деньги. Для людей, у которых есть виза и требуется новая виза для того, чтобы сменить работу, это значит, что такие люди менее востребованы. Ну, Просто потому
что... То есть
что
я понял, ну тогда нужно быть звездой, короче, я понял.
Да,
среднему было невозможно.
Да. Но опять же, вот Фанг поставил найм на фриз в прошлом году. Мы говорим о том, что там, мета, мы говорим о том, что Microsoft сокращают людей и перестают нанимать. Вот и все. В такие моменты рынок очень плох и тяжело найти какое-то новое место работы. При этом мы также отметим, что когда человек работает и находится уже в Великобритании, наверное, будет легче все-таки найти новую работу, чем если поиск работы осуществляется со стороны, потому что рекрутеры невероятно любят звонить им любят на твой британский номер, и им гораздо проще поверить, что у тебя есть право на работу, и ты готов работать, и ты не фейковый кандидат, когда ты берешь трубку с британского номера, и когда ты разговариваешь с ним, и когда они спрашивают, а можешь ли ты подъехать к нам в офис, ты говоришь, да, я могу подъехать к вам в офис. В этом случае гораздо, гораздо проще.
Понял. Хорошо. Давайте обсудим, как вообще, в принципе, живется Великобритания, да, то есть из таких рутинных и бытовых задач. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, как дела обстоят с такими какими-то бытовыми вещами, бытовыми задачами в Лондоне? То есть, ну, не знаю, банальные какие-то вещи, еда, транспорт и вот все остальное.
Окей, еда есть.
Серьезно?
На самом деле, также ну, огромное количество всяких магазинов продуктовых, и есть также разделение, как в России, не знаю, Магнит отличается от Перекрестка, Перекресток отличается от Окея, тоже, не знаю, от Вкусвилла. Вот. То же самое здесь есть разделение по разным сетям, и каждая из них ориентирована на какие-то конкретные продукты или ориентирована на какой-то конкретный ценник. Вот, а здесь хорошо, наверное, с морепродуктами лучше, чем потому что ну, вокруг вода. Вот. Из интересного, я здесь живу рядышком с крупнейшим в стране рыбным рынком. Вот, смотрю на него из окна все время. Не пахнет, но зато можно пойти и в 4 утра или в 6 утра купить какие-то огромные креветки по каким-то допустимым ценам.
Ну да, это, в принципе, то, чего хочется в 4 утра.
Креветочку. Нет, смотря просто... как ты провел ночь тут. Как...
Да, да.
Может быть, ну, и креветочку хочется.
В целом это связано с тем, что основные покупатели — это рестораны, и получается, что процесс у них начинается рано утром. Обычные люди тоже могут прийти, но рынок работает с 4 до 6 или до 8 утра. Вот, соответственно, в 8 утра уже ничего не будет. Надо приходить пораньше.
Ничего себе, с 4 до 8 утра, забавно.
Да. Ну, как бы, самое свежее
на
забрали.
На самом деле, да. Вот, ну, нет, у нас логично, ровно, у нас ровно то же самое с мясом, потому что я живу около просто рынка. И зачастую в 5 утра приезжает фура с мясом, начинает разгружать туши, которые приезжают, уже микро всякие продавцы забирают, развозят по своим точкам.
А зачем? Ну, как бы, если у тебя рестик, тебе после 8 уже там все там, ну, а после 10 там, тебе в 10-11 часов должны быть все заготовки на весь день. Дальше ну, тебе да, не нужно.
Понятно.
А раз уж мы про рестики заговорили, а что с доставкой? Вот доставка еды, вот это все привычное, как вот в России у нас там, да, можно заказать все, что угодно домой.
Все, что угодно можно заказать. Как мы говорили раньше, довольно много людей здесь приехали. Соответственно, есть кухни всего-всего мира. Хотите узбекскую кухню, хотите суши, хотите мексиканскую кухню. Все это можно заказать, все это можно пойти в какие-то ресторанчики, купить, поесть.
Не, ну есть прям вот агрегатор, условно говоря, как наши.
Слушай, агрегаторов много. Деливера здесь, по-моему, какой-то основной. Вот. А, ну, из того, что можно отметить, что они тут все на электровелосипедах, наверное, либо очень много доставляют, либо не хотят крутить педали. Вот.
Это тренд даже уже у нас в Воронеже пошел, в общем-то.
Okay. Еще из интересного, что можно отметить, что сумочки, в которых они доставляют, гораздо более потрепанные. Возможно, это связано с тем, что доставки здесь работают дольше. Вот,
ты имеешь вот эти вот квадратные боксы за спиной?
Да, но они уже не похожи на квадратные, они уже какой-то они... произвольной формы.
Может, они просто наши закупают, бэушки?
Слушай, а кафешки вот со скольки начинают работать?
Ну, я хожу в какие-то кафешки и с утра, вот, но, наверное, ну, давай так, в 10 утра можно будет поесть где угодно, вот.
А раньше?
Да, раньше можно было купить кофе, купить в 8 утра кофе, в 7 утра кофе, наверное, где-то в 6 утра кофе, наверное, можно, вот, но в целом такого, что работает с 8 до 3 дня, такого нет, наоборот, смещено все.
Смещено. Просто я, когда был в Испании, точнее, в Каталонии, я был в шоке, я был там в каком-то ресторане, мне на следующий день уезжать надо было, я планировал позавтракать и еды с собой взять. И я типа, вы со скольки работаете? Она такая, с 6. Я такой расстроенный, типа, с 6 вечера. Она мне как на дурака смотрит, нет, говорит, вообще-то с 6 утра. Я такой, потому что у меня часто бывает, что даже в выходные ты проснешься, хочешь поехать куда-нибудь позавтракать, и раньше 12 ты нифига найти не можешь. Да. Потому что большая часть заведений начинает у нас работать с 12.
У меня другая проблема. Я все мечтаю сходить наконец-то, давно не был, на Мак-завтрак.
На Мак-завтрак?
Я не могу, уже 10 часов они меняют меню. Я
вкусный и точно завтрак.
Вкусный и точно завтрак.
Это, слушай, по поводу еды, почем картоха-то?
Окей, давайте я расскажу. Когда мы говорим про какой-то хороший фастфуд, наверное, это будет 50 фунтов, 30, 40, давайте так, давайте в долларах. Когда мы говорим про какой-то фастфуд, то это будет, наверное, 40 долларов на двоих, чтобы просто перекусить. Вот. Если мы говорим про какой-то ресторан, то, наверное, это будет в среднем 100 долларов, может быть, 120. Для того, чтобы посидеть где-то.
Без алкоголя, видимо.
Без алкоголя, да. Да, без алкоголя.
В Сербии получше, да, с ценами?
Ну, давайте мы скажем, почему так происходит. Минимальная зарплата в Великобритании с этого года, наверное, будет в районе 15 долларов в час. Соответственно, все эти люди, которые готовят еду или которые доставляют еду, они все получают как минимум минимальную зарплату, и это сказывается на ценнике. Опять же, они живут в Лондоне, mm-hmm. им нужно платить за аренду, поэтому такие высокие цены на все.
Что связано логично, с... логично.
Не, абсолютно mm-hmm. логично, да, мы да, это да. понимаем. Да, ну просто так это для меня там немного... Так это...
Да, в Сербии примерно можно 1.5-2 года питаться на эту сумму.
Да-да-да, ты еще съешь все, что тебе там насыпают, как бы.
Все верно. Плескавицами просто можно обмазаться.
Слушай, а с транспортом ты говорил, ты такси пользовался? Там такие же вроде бы в фильмах всегда желтые прикольные машинки, короче.
Черные.
Ну, у меня легкий дальтонизм.
Нифига себе легкий.
И проблемы с памятью. Черные машинки вот эти, кабы, да? Расскажи, как ты вообще ездил на них? Прикольно? Выглядит, короче, прикольно, потому что по фильмам.
Я, к сожалению, не зарабатываю столько, чтобы позволить себе такие изыски. Здесь есть два разных вида такси. Первый — это традиционное какое-то такси, это какой-то Uber, какое-то Get приложение. Я пытался однажды воспользоваться этим сервисом, когда приехал, я сразу решил заказать такси, чтобы оно отвезло меня в отель. И это стоило бы мне от аэропорта до отеля добраться примерно 110 долларов. Вот такие здесь расценки по такси. Когда мы говорим про красивые кабы, их действительно здесь черные, красивые, электрические, их действительно здесь очень много. Наверное, цена будет отличаться примерно в 2 раза в сторону повышения, если мы хотим воспользоваться таким такси. Я ни разу в итоге не воспользовался здесь такси. Это, во-первых, связано с ценами, а во-вторых, связано с общей инфраструктурой, которая здесь есть. Кроме красивых черных кабов, электрических, здесь также есть большие, красивые, двухэтажные электрические красные автобусы, которых здесь огромное количество, и в целом инфраструктура, которая здесь очень хорошо развита, транспортная, которая делает использование такси не является необходимостью. Если нужно добраться из произвольной точки города в другую произвольную точку города, то использование общественного транспорта полностью покрывает эту задачу.
Таксистам, видимо, раз если все думают так же, как ты, то таксистам, видимо, просто платят пособие для того, чтобы они были и чисто для внешнего вида стояли такие черненькие красивенькие машинки.
Ну, здесь Лондон, он разный. Вот. Существуют люди, которые здесь живут, и у них красивая жизнь. Наверняка они передвигаются исключительно на этих кабах. Вот. Поэтому я думаю, они не... Ну, работа у них есть. Работа у них есть. Но давайте поговорим про стоимость, стоимость общественного транспорта. Я думаю, что она будет чуть выше, чем такси в Воронеже. Какие-то минимальные поездки начинаются с $3. Наверное, если мы хотим ехать от одного конца города до другого, это будет в районе $15. Вот, когда мы говорим про общественный транспорт.
Это... А там какая-то прогрессивная шкала, да, либо да, у тебя да, один да, билет, да, и да. ты пересаживаешь. Что, как это работает?
Первый метрополитен у нас появился в Лондоне, соответственно, он здесь самый старый, и он здесь самый разнообразный. Здесь это называется Tube. Это не набор веток метро, а это наборов веток. То есть здесь есть 6, 7, 8 разных типов поездов, каждый из которых, то есть, отличается по скорости, отличается по тому, куда он едет. То есть здесь есть огромная 200-метровая скоростная кишка, такая Elizabeth Line, которая открылась буквально недавно. То есть это 200-метровый вагон, который очень быстро доставит тебя из точки А в точку Б. С кондиционером, со всем, ну, с максимальным комфортом, красивые станции. Здесь есть станции, которые были открыты 100 с лишним лет назад. Разумеется, их реконструировали, но они абсолютно по-другому выглядят. Поэтому, когда люди говорят, что общественный транспорт, ну, Tube в Великобритании очень плохой, они правы, они просто живут в том районе, где, ну, транспортная доступность покрывается какими-то более старыми ветками метро. А люди, которые восхищены общественным транспортом, они просто используют какие-то новые. Вот. А забастовки здесь отдельная тема. Она постоянно встречается. Из неприятного, ну, я научился смотреть не только на прогноз погоды, но еще и смотреть на то, есть ли какие-то забастовки. Если да, то с какой станции по какую.
Есть специальное приложение, типа какого-нибудь
Яндекс.Карты? Забастовки.com, блин.
Не пробки, а забастовки.
Нет, никакого приложения, просто в Google картах, когда ты строишь маршрут, в зависимости от того, какую локацию ты выбираешь, тебе говорят, а вот здесь вот, кстати, предупреждаем, здесь не работает. Очень хорошо синхронизированы Google карты с... Ну, с поминутным трафиком. То есть ты, когда указываешь, что тебе нужно доехать в какую-то часть города, он будет ориентироваться на то, в какой момент придет тот или иной поезд или в тот или иной автобус, и ну, можно будет спокойно добраться. Из приятного, когда существуют забастовки или когда там ночь на дворе, это не мешает... есть сеть автобусов, которые покрывают город 24 часа на 7. То есть если есть забастовка на какой-то линии и поезда не ходят, соответственно, есть дублер автобус, который будет ходить по этой линии обязательно.
То есть это специальный автобус, который обычно не ходит?
Выезжает на линию автобус, который будет ходить по этим веткам. Соответственно, можно будет также собраться.
Ну и напоследок, наверное, как ты вообще? Тебе нравится? Хочешь остаться в Лондоне? Хочешь двинуть дальше? У тебя такая насыщенная путешествиями и попытками путешествий жизнь.
Да, может быть, там у тебя в планах в Нью-Йорк, там еще куда-нибудь.
Я когда переезжал сюда, я не строил никаких, ну, у меня не было никаких ожиданий. Так что меня все устраивает. Это очень легко, когда у тебя нет ожиданий, чтобы тебя все устраивало. В целом, мне здесь комфортно. Со своей стороны, у меня здесь есть контракт с компанией, который я обязан выполнить, выплатить компенсации. У меня здесь есть виза, которая...
А ты контрактор, получается? То есть ты не штатный сотрудник?
Нет, я не штатный сотрудник. Более того, компания... Ну, я работаю на проекте заказчика. Соответственно, все... Я трудоустроен как сотрудник в компанию, но эта компания является контрактором для нашего проекта. Вот. Поэтому технически я получаюсь как контрактор. В целом у меня есть виза, еще несколько лет она здесь покрывается. Если все будет хорошо, то я продолжу здесь работать.
А виза больше, чем твой контракт?
Да. У меня, например... здесь механика очень простая. Я расскажу немножко про себя и немножко расскажу про общее законодательство. Про себя у меня контракт на 2 года, виза на 3 года, но контракт я просто обязан компенсировать какие-то деньги в случае переезда. Как я говорил ранее, примерно перевоз сотрудника примерно 10 тысяч долларов обходится компании. Соответственно, они ожидают, что я какое-то время отработаю, которое я подписал. А когда мы говорим про то, что остаться здесь, все очень прозрачно с точки зрения законов. Люди, которые находятся на одной и той же визе в течение 5 лет, могут получить здесь вид на жительство и через год после этого получить гражданство. Люди, которые переходят между визами разными статусами, они могут получить вид на жительство через 10 лет и гражданство через... Или моментально, я не помню. Вот. Соответственно, пока я здесь, посмотрим, что будет дальше.
Угу.
Чуть еще 1,5 годика. Хорошо, чтобы понять.
Окей. Что, на этом будем заканчивать?
На этом будем заканчивать. Что, несколько приятных слов для наших слушателей и зрителей. Вот. Я уже про это говорил и еще раз повторюсь, что нет ничего невозможного, и нужно следовать своему плану, да, и все задуманное будет точно исполнено. Вот мы там, да, сегодня про это послушали, про свадьбу в Мексике, как 2 русских человека поженились
в пещере.
Живут в разных странах, да, и поженились еще в третьей стране, и как бы все получилось, да, то есть нет ничего невозможного в этой жизни. Абсолютно.
Слушай, ну я дополню и контраргументирую твоим словам, когда ты сказал, что нужно следовать плану, и все у тебя получится. Как раз можно не следовать плану, как Дмитрий, а просто отдаться на волю течения, а это может привести тебя туда, где тебе будет классно. Потому что ты же явно тебе классно, правильно? И ты в конце...
Нехорошо.
Вот. Ну вот, и я как раз из тех людей, которые предпочитают, ну не то чтобы плыть по течению, но так вальяжно подгребать в нужную, интересующую меня сторону, а там какая-нибудь коряга обязательно меня зацепит, и мне будет классно.
Хорошо, от себя скажу, что вы можете следовать вашему плану, а можете ему не следовать, и все равно вы где-нибудь, да, окажетесь.
На какую-нибудь корягу вас зацепит.
Да, в любом случае где-нибудь вы окажетесь.
Давайте я скажу за себя, что учите английский. В худшем случае он вам не пригодится, и вы просто будете смотреть смешные тиктоки на английском, что тоже классно, или какие-то YouTube-ролики. В лучшем случае вы можете использовать его в работе. В любом случае, 1-2 часа в день английский. Must-have.
Что, спасибо.
Спасибо, Дмитрий. Да, это было очень крутой выпуск. А вы, наши дорогие зрители и слушатели, обязательно подпишитесь на нас, напишите комментарий, нравится ли вам наш новый формат, и обязательно напишите, про какую страну вы хотели бы увидеть следующий выпуск. Спасибо, что были с нами. Всем пока.
Пока-пока.